Я писала о психиатрической больнице. У меня были две очень важных технических задачи сложных. Первое – это не эксплуатировать болезнь. И второе – больше всего на свете я боялась превратить это в корабль дураков. И вот есть, конечно, чудовищная страна, и вот есть чудовищная власть, но есть же нормальные мы. Я никогда не поверю, и так и не было, что сходит с ума весь народ.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня вы услышите интервью с Ленор Горалик. Она писатель, поэт, автор более 15 книг прозы, стихов, нон-фикшн, лауреат нескольких премий, известный сетевой колумнист и критик, исследователь культуры и теории костюма, художник, преподаватель моды. На ее курс в Высшей школе экономики всегда аншлаг. Мы поговорим о двух проектах Ленор в Москве. Во второй части будет разговор о новой книге постфикшн, которая вышла в издательстве НЛО и называется «Имени такого-то». Сейчас она представлена на ярмарке нон-фикшн. Горалик лично проводит презентацию книги. А в первом фрагменте мы рассказываем о выставке «Одевая демонов» в музее Арт-4. Выставка была сделана осенью по мотивам книги «Горалик. Устное народное творчество обитателей сектора М1». Разговор записан на фестивале «Слово ново» в Черногории. Начинаем с повседневной и парадной одежды обитателей Ады в представлении Ленор Горалик. Устное народное творчество обитателей сектора М1, несмотря на свое фольклорное такое нейтральное звучание, оно нас, мы не можем обойтись без спойлеров, отсылает к аду. Назовем вещи своими именами. Причем это ад с элементами бюрократии. Я бы сказала, что это очень протестантский ад, где все трудятся.
Учитывая, что я протестант, да, конечно.
Да, я вот этого не знала.
Я же христианка, я протестант. Так что это все не на пустом месте наварено.
Мне просто никогда в голову не приходило поговорить о твоей конфессии. Я понимала, что ты христианин, ты абсолютно чувствуется во всех родах твоего творчества.
Ну, да, я согласна.
Но что это... Так, это уже объясняет дело.
Многое, объясняет, согласись. Многое. Да,
вот,
конечно.
По крайней мере, в структуре пространств сектора М1 и лежащих за ним других секторов мы имеем дело с...
чистым протестантизмом, да.
Я-то хотела... поинтересоваться как раз, чей это метафизический образ ада, ну или вообще посмертия потустороннего существования, потому что в нем, конечно, есть что-то и от буддийского представления о том, как эти посмертные миры устроены. Я как раз хотела поинтересоваться, как в иудаизме обстоят с этим дела, потому что про иудаистский ад и рай я вообще ничего не знаю.
И я.
Остановимся на том, что это ад протестантов. Но если вот в книге самим пространством и рабочей портновской доли человека по фамилии Петровский отводится всего одна глава, а остальные главы – это действительно устное
фольклор,
народное
да.
творчество, это фольклор парарелигиозный, который, видимо, создавался на основе реального фольклора. Я правильно понимаю?
Нет, он совершенно произвольный. Это все придуманные мной вещи, полностью написанные мной. Там есть одна единственная польская песенка, затесавшаяся, которую они, видимо, не отличают от фольклора собственного.
Жители вот. Этого
да,
пространства.
Да, жители этого пространства, видимо, не понимают, что она существовала на той стороне. Но в остальном это все полностью выдуманные мной тексты.
Но они действительно напоминают устное народное творчество. Человек, который знаком с фольклористикой, он скажет, что, конечно, у этого есть фольклорные корни, и там есть... Ну, и ваше знание как автора страшилок детских.
Спасибо большое, вот я очень старалась.
Рифмованных страшилок, в том числе знание житийных историй, кстати говоря,
ну, да.
как мне кажется, ну,
да.
православных
там есть,
историй.
Да.
Там все очень глубоко придумано.
Ну, я много работала над ней, это почти год работы на маленькую книжку, и я очень старалась.
Книжка-то написана давно, она в 2011 году
да.
вышла.
Да.
А почему сейчас вернулась именно в теме выставки, в теме материальной культуры? И, собственно говоря, из одной главы развернуты 7 залов.
Да. Чёрт её собаку знает. Ну как, я никогда не умею, за редкими исключениями, вот когда мы будем говорить о романе имени такого-то, у меня будет какой-то неполный ответ, почему сейчас. Обычно у меня очень плохо с ответами, почему сейчас, потому что какая-нибудь идея возникает, вцепляется в меня и не отпускает. Почему уже 3 года назад в меня вцепилась идея, которая называется «Если в аду есть жизнь, то в аду есть одежда. Если в аду есть одежда, то она требует исследования». Я объяснить не могу. Я занимаюсь темой повседневной костюмы и идентичность в том, что касается моих попыток заниматься теорией моды. И я вдруг поняла, что эта тема полностью applicable, полностью применима к аду, каким я его себе представляю. И я поняла, что каким я его себе представляю, началось с устного народного творчества Виталия Сектором-1. И так мы поскакали. И я начала разрабатывать, как, собственно, эту тему передать. И так сложилась эта выставка.
Давайте о самих демонах поговорим. Если изначально в книге просто упоминается, что они существуют, а остальные люди мыкаются, вы настаиваете на том, что
маята.
Это... Маята.
Да, маются.
Маются, что они маются, что это, в общем, не пытки, не черти там не пытают, а что это мающиеся души. Но уже в проекте выставки становится понятно, что демонами становятся самые дурные из тех мертвых душ, скажем так, которые... Ну вот почему-то они стали демонами. У нас даже нет объяснения.
Есть.
Или есть?
Есть. Это люди, которые просто не выдерживают. Люди, которые сатанеют, там есть понятие сатанить, то есть становиться демоном. Это люди, которые просто не выдерживают меты, которые срываются. Не справляются. И там на выставке даже есть объект такой, это сандали, женские сандали, в которые внутрь вмонтированы шипы. Потому что демоны ходят на носках, и это сделала женщина, которая чувствовала, что с ней происходит это преображение, и хотела его остановить. То есть человек даже может не хотеть этого процесса, как мы все можем не хотеть становиться хуже, чем мы есть. То есть это процесс непроизвольный, но он связан с тем, что ты не выдерживаешь меты.
И эти осатаневшие начинают гонять или гнобить, или угнетать остальных.
Мучить. Просто мучить.
Они их мучают?
Довольно по-разному, довольно изобретательно, потому что вот вся выставка, она примерно... Не вся, конечно, но много на выставке про то, как устроены отношения демонов и людей... Там нигде не описывается «А» мучает «Б» таким-то способом, но там есть экспонаты, которые на это разными способами намекают. Там есть, например, экспонаты, которые показывают, что существуют мастерские, где мученики обшивают демонов, как это было в концлагерях, как это было в гетто, как это было в тюрьмах всегда, в лагерях для перемещенных лиц и так далее. Там есть какие-то изощренные экспонаты, например, такая вещь, как ошейник, от которого идет тонкая-тонкая цепочка, совсем тонкая, у нее толщина миллиметр, длинная, заканчивающаяся браслетом, на который демон вводит мученика. И достаточно не просто легкого движения, а одного рывка, чтобы эту цепочку разорвать. Но человек, которого таким способом вводит, никогда это движение не делает. Там есть экспонаты, которые говорят о том, что это не просто один мучает другого, что это сложнейшие симбиотические отношения, как это почти всегда бывает между мучителем и жертвой, что ни на секунду мучителя не оправдывает, но напоминает нам, что это всегда система, а не отношение однонаправленное.
Демоны любят одеваться довольно вычурно, как я поняла.
Демоны любят одеваться очень по-разному. Там есть, например, советский спортивный костюм, который демон носит 25 лет. Да, один и тот же. Это была очень смешная история. Штаны мы купили на Авито, а куртку выпросила у своего отца моя потрясающая помощница и подруга Ира Улякова. И Ира предупредила меня: есть проблема, куртка как новенькая. И оказалось, что это все неубиваемое, штаны были тоже как новенькие. Что мы только не делали. Мы вспарывали петли, мы поломали молнию, и все равно эта ткань выглядела абсолютно как новенькая. Наша подруга ездила по ней машиной. Мы мазали ее жирным соусом, чтобы появились пятна. Но самое главное, у куратора прекрасной Кати Шольц есть собака Лана. Собака Лана иногда писается. Мы поставили ее на костюм и говорили: «Лана, давай, Лана». Но Лана отказалась на ее писать. Ну, в общем, короче говоря, мы с большим трудом привели ее в поношенный вид. Почему костюм носился 25 лет?
Да-да-да, почему этот демон его захотел? Это же фетиш какой-то, советский спортивный костюм.
Нет. В ад попадают только те вещи, которые касаются тела умершего в момент его смерти. И человек, который попадает в ад таким образом, оказывается в очень сложной ситуации. Чтобы получить какие-нибудь другие вещи, ему нужно вступить в отношения с другими людьми.
Обмена, торговли,
выпрашивания, воровства, насилия, в конце концов.
Отобрать просто,
и
да?
Есть какое-то количество людей, которые отказываются в эти отношения вступать, не хочет. Там на выставке есть целая зона, посвященная этой теме. Есть женщина, которая из одного свадебного платья сшила весь свой гардероб, включая одноразовые прокладки. Есть человек, который носит один и тот же костюм вот все это время. Есть женщина, которая перешивает свой халат бесконечно для того, чтобы ничего не переделать. Короче говоря, очень по-разному.
То есть человек в этом спортивном костюме, который потом превратился в демона, он просто в нем умер?
Он в нем умер и не хочет просто никак вступать в отношения, чтобы поменять эту одежду или найти другую одежду.
Я все-таки хочу спросить вот про тех демонов, которые любят одеваться, то, что называется, в стиле глэм.
Да.
Вот у вас там есть такие персонажи.
Да,
вот давайте опишем пару таких костюмов или деталей с блестками, стразами.
Да, там, например, есть, поскольку демоны ходят на носках от топырь в ягодиц.
А почему они так ходят?
Потому что мне нужно было какое-то телесное отличие демона от человека, и я не хотела абсолютно никаких рогов, клыков, не хотелось четверенек, вот это вот всё. Это был очень естественный способ. Я просто подняла их на носки и оттопырила
зад. Изогнула спину,
да, изогнула спину, всё.
Угу.
И, значит, есть украшения для пяток демона, сделанные из вилок, которые срезаны, и в них пропилены пазы, и в них вставлены павлиньи перья. И есть вышитая вручную и отделанная такими огромными белыми перьями накладка на ягодицы демона, такое специальное украшение на ягодицы демона, вышитая вручную серебряной нитью, бисером, серебряное шитье, и прям такая вот довольно вычурная вещь.
Еще какие-то трусы там поразительные.
Да, есть трусы с эполетами. Это не просто трусы, а трусы камелто. Камелто от слова камелто, верблюжья лапка. Это такие специальные трусы, которые повторяют форму женских половых губ. Трусы с такими роскошными серебряными эполетами.
Это все какой-то кинофильм Казановы, я бы сказала.
Да, и это нужно потому, что одежда, как и в реальной жизни, очень часто помогает скрасить маету, а это все попытки как-то вырваться из вот этой бесконечной повседневности, а там же буквально бесконечная повседневность. Мы-то хоть понимаем, что она когда-нибудь закончится, а они понимают, что она не закончится никогда.
Здесь я, как и все, скоро после появления стал искать себе занятий. Я тогда не понимал, как маются временем. Об этом я дальше напишу. А когда понял, то все равно искал себе занятий, как и все первоприставившиеся. Так что это пустая оговорка. И я сразу решил, что буду вязать. Я спросил людей, где взять спицы и нитки. Мне объяснили тогда, что у каждого тут есть что-то, что он собирает, выменивает, сортирует, упорядочивает. Коллекция. Есть тут горы и горы постельного белья, грязного белья, горы и горы и горы. Говорят, если на них подняться, видно аж до секторов группы Т. Я не пробовал. У меня еще не настал период долгой ходьбы. Я не любил это в жизни и, полагаю, не стану искать в этом облегчение и здесь. Впрочем, не зарекаемся. Поэтому здесь есть все, по крайней мере, в этом секторе. Но говорят везде одно и то же.
Один из самых печальных или вот момент, в который у меня вызвал тоску, это история иголок и ниток. Это ваше личное отношение к шитью?
Все это сделано мной вручную. Там есть несколько вещей, которые я заказывала художникам, то, что я не могу сделать реалистичные картинки. Я не умею работать в жанре академического рисунка. Там есть два рисунка, которые я заказывала.
Их давайте тоже тогда
да.
просто сюжеты.
Один – это эскиз вещи, который называется «Платье для двух любовниц». Это платье, которое надевается на двух человек сразу. А второе – это блестящий рисунок Виктора Меломеда «Мастерская, в которой мученики обшивают демонов».
Этот рисунок напоминает вообще какую-то старинную гравюру.
Не просто старинную гравюру. Это рисунок, который полностью воспроизводит очень известную фотографию мастерской, в которой евреи обшивали нацистов. Так что это не случайная история.
Так вот, вернемся к собранию игл.
Да. Во-первых, в аду люди заняты коллекционированием очень много, потому что коллекционирование позволяет придать смысл времени. Время становится менее бессмысленным. И там есть, среди прочего, объект – это коллекция сломанных игл и булавок, которые швея из такой мастерской наклеивает на деревянную доску и подписывает, что она шила и на какой день по счету своего пребывания в аду. Но это не отражение моего отношения к этому всему, потому что я очень люблю ручную работу. Все объекты, которые я описываю, за исключением вот тех, про которые я сейчас говорю, сделаны мной вручную. Да, есть еще вот два платья, которые помогала шить моя портниха. Это платье, которое не взяла бы моя машинка. Там нужна была профессиональная машинка.
А из чего оно сделано?
Одно из пробковой ткани, а второе сшито из старых ручных вышивок. Моя машинка бы захлебнулась просто в слоях ниток.
А эти вышивки где находились?
На Авито. Я скупала это все на Авито. Там всего 82 экземпляра, вот я говорю про 5, которые сделаны чужими руками. Все остальное я делала вручную, включая вот эту серебряную вышивку, все эти пропиленные вилки, все эти выклеенные стразы и все остальное. Мне только дай, я готова вышивать, шить и все остальное с утра до ночи.
Ну, это огромный труд.
Это 2 года работы. Причем некоторые экземпляры я делала по 2 раза по смешной причине. Я забыла их в Израиле.
То есть в Москве уже пришлось
это переделывать. В Москве я повторяла их. Причем моя подруга, прекрасная Мариам Тавризян, отправила мне их посылкой, DHL-ем. Но поскольку DHL ни хренища не понял, что это, он разобрал их на детали и вернул Мариам обратно, не пропустив. То есть экземпляры вернулись разобранные до деталей. Например, ожерелье, сделанное из пишущей машинки, было разобрано на мельчайшие детали. Были вынуты те винты, которые я не могла понять, как вынимать. У одной из инсталляций была оторвана голова, чтобы посмотреть, что внутри. Ну, я могу их понять. Это было хрен знает, что такое, и они не знали, как об этом думать. Мы не страховали это как выставку. Ну, то есть мы сами виноваты, да? У меня нет к ним никаких претензий, они делали свою работу.
Я пытаюсь себе представить этих женщин вот в этом пробковом платье или в платье из этих вышивок. Они как выглядят?
Они как мы. Но только в другой позе, немножко другое положение тела. Они как мы.
Ну, мы рассказали уже довольно много, но какой-то, может быть, любимый объект там есть. Почему первая глава называется «Пальто»?
«Не отдам пальто».
«Не отдам пальто».
Это цитата из какого-то моего стишка, и фиг бы с ней. Я расскажу смешное. В какой-то момент я на Алиэкспрессе увидела, что продается, это было много лет назад, продается овечья кишка сушеная. Их используют для сосисок. Я поняла, что мне нужна овечья кишка. Я не знаю зачем, но когда-нибудь мне понадобится эта овечья кишка. Я ее тогда купила. 3 или 4 метра овечьей кишки. И когда наступил час, когда я делала ожерелье из колец, Там коллекционер в аду, все же коллекционируют, многие коллекционируют, коллекционер, который отбирает у людей кольца и делает из них себе ожерелье и постоянно их довешивает и носит на себе. Я не могла понять, чем скреплять кольца. Скреплять кольца колечками испортит весь объект. Скреплять кольца нитками я попробовала, это неплохая идея, но тоже это смотрелось, ну, не так хорошо, как мне хотелось. И тут я вспомнила про овечью кишку. И все это ожерелье скреплено обрезками овечьей кишки. И это ровно то, что надо. Вот объяснить нельзя, а хтонь получается фантастическая. Так иногда вещи доживают до своего предназначения.
Я любил вязать, хотя это не мужское занятие. Я вязал хорошо и старался выбирать сложные схемы. Я не любил возиться со свитерами, не говоря уж о носках и перчатках. Я просто выбирал узор посложнее и вязал широкое красивое полотно. Это было как кроссворд, но дающий в случае успеха нечто осязаемое, настоящее, трогаемое. У моей жены были 2 или 3 связанных мною больших палантина, которые она, кажется, любила. У моей дочери Агаты была тонкая, связанная мною ажурная шаль, очень сложная. Она носила эту шаль как шарф, то есть почти собрав в жгут, без бережного выкладывания узора по плечам. Это и ранило меня, и грело, как и все, что было и будет связано для меня с дочерью.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Ленор Горалик о своей московской выставке «Одевая демонов». Далее разговор пойдет о книге под названием «Имени такого-то», которая сейчас представлена на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Москве. Второй ад Ленор Горалик имеет документальную основу Второй мировой войны.
У нас, мне кажется, прекрасное пространство разговора о смерти, сумасшествии и хтоне. Вот ты сказал слово «хтонь». Оно как-то объясняет мои ощущения – от книги, я от одной книги, от одного проекта хочу перекинуть мостик ко второму проекту.
Давай.
Я имею в виду последний роман, который называется
«Имени такого-то».
«Имени такого-то». Вот там ощущение хтони не покидает тебя просто с первых слов. Даже не то, что с первых страниц, а с первых слов, потому что персонажи, которые там действуют, они, конечно, не демоны, но они люди в несколько измененном состоянии сознания.
Ну да.
Нам придется сделать спойлер.
Там даже первый вынос делает сразу спойлер. Он говорит, о чем идет речь. Наверное, в аннотации это будет, так что это даже не спойлер. Значит, 16 лет назад я узнала историю и была потрясена тем, что ее никто не знает. Мне казалось, что это история, о которой должны быть написаны 10 романов, где должна знать каждая собака. Ну, то есть, как могут ее не знать? Но о ней никто не знал. Больницы имени Кащенко эвакуировали в 1941 году из Москвы на 2 баржах. Больница имени Кащенко в этот момент была в такой ситуации. Врачи на фронте, медикаментов почти нет. Инсулина, собственно, которым снимали шоковое состояние тогда, и инсулиновых сестер, которые умели его рассчитывать и вводить, нет. Все ушло на фронт. Больница к этому моменту отпустила всех, кого можно было отпустить, оставив только острых пациентов.
А речь идет о психиатрической больнице.
Психиатрическая больница имени Кащенко. Это главная психиатрическая больница страны. Сейчас она называется имени Алексеева. Но в народе ее по-прежнему называют Кащенко. Значит, у них остались острые случаи. То есть можно представить себе, какой степени тяжести это контингент. Они становятся госпиталем. А на место отпущенных пациентов из фронта начинают поступать то, что тогда называли контуженными. То есть люди в чудовищной степени тяжести ситуации еще и с черепно-мозговыми травмами. Медперсонал к этому моменту – это женщины-врачи, санитарки, нянечки и медсестры. Я говорю «женщины-врачи», не имея в виду, что женщины-врачи хуже, чем мужчины-врачи, а имея в виду, что, во-первых, это специальность, которая очень часто связана с физическими нагрузками тяжелыми, а во-вторых, что их мало было, что это половина медсостава, вторая половина медсостава на фронте. Их не эвакуируют, хотя немцы стоят под Москвой. Почему? Потому что почему не эвакуировали всю Москву? Потому что начать эвакуацию значит признать, что немцы могут войти в Москву. Наконец, в конце октября, начале ноября, они получают приказ об эвакуации. Не под видом того, что Москву могут сдать, а под видом того, что их надо защитить от бомбардировок, от бомбежек. Хотя их бомбили довольно сильно, но эвакуировать их земным путем уже нельзя. И вот тут начинается безумие совершенно. Их эвакуируют на баржах по Москве-реке. Две баржи. Две баржи, на одной 300 с лишним человек, на другой 200 с лишним человек пациентов. И 100 человек, всего 100 человек медсостава. Вы себе не представляете, насколько это мало. Это ничто. Медикаментов нет. Значит, их эвакуируют в Казань. Там психбольница, которая должна их принять. У них, соответственно, 5-дневный запас продуктов и какой-то запас медикаментов. Баржа, мягко говоря, не приспособлена. Это не больничная баржа, это не больница. Туалеты сделаны из чего-то и чего-то.
Вы рассказываете, да? В книге, да. Чего они сделаны. Просто ведра.
Я не знаю, с чего они были сделаны. Я советовалась со своим отцом, который санитарный врач и вообще блестящий врач совершенно, который был моим консультантом по этому роману. Да, но мы придумали вот этот ход. Да, но, в общем, это кошмарно совершенно. Но самое кошмарное оказалось не в этом, а в том, что когда они доплыли до Казани, Казань их не взяла.
Отказалась принимать?
Да. Потому что Казань была ровно в том же положении. Куда им было девать 500 человек? Они поплыли в Нижний Новгород уже без еды. Значит, еду они добывали, и это вещь, которая поразила меня в самое сердце. Они приставали к берегу и просили по деревням. И в этой ужасной ситуации войны и голода деревни давали, потому что нельзя не дать убогим. Они доплыли до Нижнего Новгорода, и Нижний Новгород их не взял. И они поплыли в Рязань. И вместо 5 дней они плыли 2 недели. Значит, легенда, которую я слышала, это что человек, который отвечал за эвакуацию, сказал, что он застрелится, если их не возьмут. Рязань их взяла. И они там до 43-го года, ну, жили как могли, да, в 43-м вернулись домой. Я держала в руках записку человека, который отвечал за эвакуацию, его звали Харламов. Там были слова, условия были нечеловеческие. Это не часто встречается в официальных записках того времени. Это самый страшный документ, который я читала, хотя я читала документы по Холокосту, много разных. Я написала роман, который ни в коем случае не пытается документально описать эту историю, но который вдохновлен этой историей и вообще историями того, что происходило с психбольницами во время войны. Я начиталась их много. Они немыслимо страшные. Я не могу их рассказывать, пересказывать. Я не хочу, чтобы у людей это было в голове. Это находится, на мой взгляд, в пределах нашего воображения о том, что человек может сделать с человеком. Я на всякий случай скажу, может, наши слушатели не знают. Холокост коснулся не только национального вопроса евреев, цыган, не только геев. Холокост коснулся душевнобольных. Самые легкие истории – это истории про то, как фашисты расстреливали пациентов в всех больницах. Это история про то, как все хорошо закончилось, легко закончилось. Есть истории страшнее во много раз.
Этих людей мучили?
Это находится за пределами слова «мучили». Это другая категория. Я не знаю, как люди могут такое делать с людьми. Я не понимаю. А я читала про Холокост много. Я не знаю, как это может быть.
То есть это даже находится за пределами?
В романе есть этот сюжет. В романе в одном месте я рассказываю про одну из больниц, и это реальный сюжет. Там, где пациент показывает на потолке, что происходило, это реальный сюжет. Вы уморили голодом и говорили врачам, вы плохо помогаете пациентам умирать.
Я восприняла этот сюжет как совершенно реальный, как имеющий отношение.
Где врачам предложили отравить пациентов, когда они отказались, им перестали выдавать еду и воду. И когда врачи валялись в ногах у немцев, они говорили, вы просто плохо помогаете пациентам умирать. Да. Это запредельно все. Но ты первый раз пересказала, видишь, тебе могу пересказать.
Нет, я как раз восприняла вот эти картины как совершенно документальные.
Это документальные, это реальная история. Это «Орёл».
Пленка замерла, но люди в пижамах шевелились, мелькал медперсонал, и она поняла, что это идут дни, 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 и что это голод, настоящий страшный голод, такой голод, когда и людям не выдают никакой еды. И были несколько секунд, когда растрепанная женщина в шале валялась у кого-то в ногах, на ногах этих были краги, и сказали по-немецки: «Это был ваш выбор». А потом снова потянулись кадры с людьми в подвале, и они становились больше, опухали, и трупы уже никто не выносил. И вошел человек в белом поверх серого и сказал той женщине: «Вы слишком медленно помогаете пациентам умирать». И тут по потолку поехали огромные черные машины без окон, но с огромными шипастыми задранными хвостами. И тех, кто еще мог идти, стали заталкивать в эти машины. И тех, кто был в грязно-белом, и тех, кто был в грязно-полосатом. А кто не мог идти, того волокли по земле. И был плач, крик и вой, и затрещала склейка. А потом плач и крик и вой заглушило что-то очень страшное. И она решила, что бомбят, но это было не сводящее живот жужжание хамелей и не низкий гул жужелок или ос. Это был лай, адский лай, и она решила, что спустили собак. И тут весь кадр занял огромный, вытянутый нечеловеческий глаз, черный блестящий нос, белые усы. Что-то все еще подвывало совсем рядом.
Тебе понадобилась вот эта, ну, как бы фантасмагорическая форма для того, чтобы пережить это самой?
Да, я думаю, да. Я не могла бы написать документалку. Во-первых, у меня не хватало фактологии, по этой истории фактически ничего нет. То есть надо было либо положить жизнь на то, чтобы пытаться найти крошки в архивах. И то мы ищем сейчас в архивах эту записку, которую я за 16 лет потеряла и никогда себе не прощу. Но я была уверена, что я никогда не напишу этот роман, что у меня никогда не будет сил. Но за 16 лет я повзрослела. Архивы 300 раз схлопнулись, поменялись, переехали, закрылись.
Там есть несколько поразительных сюжетов внутри. Можно я спрошу про то, как зооморфными становятся пушки, баржи, оружие, антропоморфными становятся звери, дети превращаются в животных. И мой любимый персонаж, конечно, лиса, которая спасает одного из героев, собственно, из этого ада. Как вообще вот это появилось? Особенно зооморфные орудия труда. Баржа, которая живая, которую Леночка зовут.
Да.
Как это придумано?
По-настоящему не знаю, но с первой секунды, когда я поняла, что я пишу этот роман, это первое, что мне стало понятно. У меня еще сюжета не было. Но мне было понятно, что живое все, одушевленное все, что механизмы живые. Это было ужасно важно для меня. Александр Гаврилов, который литературный критик, мой близкий друг, он сказал в предыдущем своем романе, который «Все способны дышать дыханием», вы пытались натянуть эмпатию читателя на животных, а теперь уже прямо на механизмы. Но это как-то связано с моим представлением о войне и о страдании. У меня чувство, что война — это такое абсолютное страдание, что оно касается полностью всего.
В том числе металла.
В том числе металла. Вот не могу объяснить. Но оно такое абсолютное, что боль испытывает все сущее в прямом смысле слова. Не все живое, а все сущее. Вот, видимо, как-то так.
Небо рвалось и визжало. От жужжания надкрылков сводило живот. Он бил ногами большую установку и орал на нее как мог, но все было впустую. Обе установки ПВО были совершенно истощены. И эта слоноподобная дура просто лежала на боку и не желала вставать. А маленькая, наоборот, старалась из последних сил. И он шептал ей: «Моя девочка, ну давай, моя девочка, ну еще немножко, моя девочка». И тут вдруг ударило так страшно, что он от ужаса упал в грязь, и звон в ушах сделался совершенно невыносимым.
А как эта лиса чудесная появилась?
Ну, я знала, что это будет как-то связано со сказками. И у меня в последнее время, у меня бывают обсессии с разными животными. Сейчас у меня какие-то отношения с лисами. Лиса эта приперлась из моего подсознания и оказалась там очень важна.
Ну, волшебным помощником.
Да-да, он типичный волшебный помощник. Они не понимают, что они проживают настоящую русскую сказку, три испытания, но у них есть волшебный помощник.
В подводу была запряжена лиса Василиса, и Райс делалась дурно при мысли о выражении лица капитана Зиганшина, когда он, собственно, увидит лису, о которой до сих пор не было сказано ни слова. «В худшем случае отпустим», — подумала она с неприязнью, потому что отпускать лису очень не хотелось, а представлять себе, как лиса поутру перебегает через Большевистскую и бежит в сторону Гурано, не хотелось вдвойне. Сани и санки зашкрябали по асфальту, едва покрытому тонким слоем свежего снега. Лапы Василисы почти не оставляли следов. Боже, что это было?
Еще один сюжет, который меня очень задел, это сюжет об этическом выборе ученого. Там есть момент нравственного выбора, когда человек уже готов предать своих и уйти на сторону врага, потому что психоанализ, которым он восхищается, принадлежит немецкому народу.
Который ничего, тоже от него отказался, между тем, к этому моменту. Ему прямым текстом это говорят.
Но вот там происходит такой довольно, мне кажется, типичный сюжет 20 века про то, что для человека важнее – наука или люди. Да. И, ну, понятно, чем он заканчивается.
Да.
Это не спойлер, но это очень важный сюжет, да. Вот мимо которого ты не могла пройти.
Не могла еще и потому, что там для меня внутри него зашит более важный для меня сюжет. Про то, что тоталитаризм – тоталитаризм, но везде есть нормальные люди. Но это вера про то, что есть чудовищное государство, а есть нормальные люди. Что если поискать, всегда найдутся нормальные люди. И вот есть, конечно, чудовищная страна, и вот есть чудовищная власть – но есть же нормальные мы, и значит, и на той стороне есть чудовищная власть, есть нормальные мы. Это бесценная для меня мысль. И начинается его страшная судьба, этого персонажа, с этой мысли. С мысли, что надо просто найти нормальных людей. А я верю в это всеми фибрами души. Я никогда не поверю, и так и не было, что сходит с ума весь народ. Так никогда не было. Было сопротивление, было подполье, были люди, которые просто как-то жили в русле, смирялись с повседневностью, но не разделяли взгляды и старались не делать гадости и подлости. И так было всегда. И это самый важный для меня сюжет там. И там до последней секунды, до момента, когда он начинает понимать, что, собственно, происходит, он верит, что он нашел нормального человека, что его теория верна. И вот это для меня там ключевой сюжет. Болезненный и ключевой сюжет. И меня саму совершенно страшно мучили сомнения, куда этот сюжет выводить. Но я вывела его так, потому что... Так, как вывела, потому что мне было важно сказать, как опасна индивидуальная жадность. Потому что я знаю ее в себе, и знаю, как она бывает страшна, и поддаваться ей очень страшно, и, по-моему, она хорошо не кончается. Жадность не в смысле денег, а в смысле совсем других вещей, индивидуальная.
Эта жадность может быть интеллектуальной.
Интеллектуальная жадность, да. Но вот эта индивидуальная бьющаяся в тебе жилка, она страшна, конечно.
Эта вещь мне очень напомнила «Метель» Сорокина. Ты как-то держала в голове пространство последних высказываний Сорокина, или это вообще моя выдумка?
Вообще нет. Но я считаю его великим писателем и «Метель» величайшим произведением. Это жемчужина совершенная.
Я пытаюсь вести речь сейчас о таком измененном континууме, в котором существуют персонажи
сейчас
и твоего
про
произведения,
уже
и
поняла.
«Метели».
Понимаешь? Значит, у меня была важнейшая задача. Я писала о психиатрической больнице. У меня были две очень важных технических задач сложных. Первое – это не эксплуатировать болезнь. Нигде во всей книге, кроме двух мест, болезнь не играет роли. Нигде не эксплуатируется то, что эти люди психически нестабильны. В одном месте это играет роль незначительную, в другом месте это два раза играет крошечную роль. При пожаре и с волчком. Но больше нигде никогда. И второе, больше всего на свете я боялась превратить это в корабль дураков. И тогда я решила, что я вместо того, чтобы сдвигать психику своих героев и сдвигать психику их пациентов, вот роман о врачах, я сделаю другое. Нам же все равно, что движется, поезд или платформа. Я сдвину реальность на 45 градусов. И я сдвинула реальность на 45 градусов, а может быть и на 90. И у нас получился зазор между людьми и реальностью не за счет того, что сдвинуты люди, а за счет того, что сдвинута реальность. И это было такое сознательное техническое решение, чтобы люди оставались в порядке.
Все понятно. Ты объяснила мне этот прием. У нас, конечно, он удался.
Спасибо
это
большое.
Это абсолютно измененная реальность и измененное состояние людей в абсолютно своих легитимных отношениях, если можно так говорить, о сдвинутом сознании. Но есть и прекрасные практические вещи, которые наверняка ты знала от папы. То, как докторов пришли грабить на предмет спирта. Доктора
сам придумал. Целиком сам придумал. От папы мы советовались про параши, как распространяется дизентерия. Папа мне помогал, когда мы обсуждали, как устроить питание. Мои родители были моими первыми читателями. Я им посылала каждую главу. Это была огромная поддержка, невероятная. Тем более, что они каждую главу хвалили, а это было очень важно. Папа правил за мной какие-то ошибки, которых не может быть, то, что не может быть в медицинском плане. Но програбить про спирт, это мне было понятно совершенно, что должны прийти.
Ты в курсе, что это классический советский сюжет про отношения Нет. пролетариата и медицинского учреждения
Серьезно?
В глубинке? Я была уверена, что это знание
нет,
от отца.
Нет. Просто очень легко себе представить. Я сначала думала, у меня же там большую роль играют пряники, и у меня даже была сначала версия, что их придут грабить, пряники красть. Но пряники к этому моменту кончились, доели. Тут я сообразила про спирт.
Писательница и исследователь культуры Ленор Горалик о своей книге «Имени такого-то» вышла в издательство НЛО и о выставке «Одевая демонов».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.